Глава 13. Я становлюсь разбойником. «Мое почтение», — сказал кто-то с самым спокойным видом на свете. «Куда это молодой человек так торопится?» Это был бродяга. Он сидел под деревом у дороги и ел пирог с говядиной. «Я бежал уже часа два. Моя белочка была у меня в кармане, но собаки со мной не было, потому что она сбежала, когда Пат Финниган ей свистнул. Точно, я не заплатил доллара за маленького мошенника. Это такая бесчестная собака». «И вам тоже», — сказал я.
«Садись, отдохни и съешь кусок моего пирога», — сказал он.
«Благодарю», — сказал я, — «с удовольствием». Я был страшно голоден и боялся, что ноги не понесут меня ни на шаг дальше.
«Куда ты идешь?» – спросил он, когда я поел.
Я знал, что бродяги сами не очень-то хороший народ, и решил сказать ему всю правду. Я убежал из дома, потому что я такой скверный, что они меня стыдятся.
«Ага», – сказал он, – «скверный мальчик, так-так»,
– и засмеялся.
«Чего ж ты сделал-то, голубчик? Убил кого-нибудь или лавку ограбил?»
«Нет, господин бродяга», — сказал я, — «но я постоянно что-нибудь натворю, точно я самый скверный мальчик на свете. Если бы у меня была обезьяна и шарманка, я мог бы питать себя сам, и моим родителям не пришлось бы сердиться на меня».
«У меня есть и то, и другое», — сказал он быстро. «Там, в лесу, где собралось несколько наших парней. Ты получишь обезьяну и шарманку, если захочешь остаться с нами. Мы ведем чудесную жизнь, срываем яблоки и орехи с деревьев и варим себе обед в котле на большом огне».
«Хорошо», — сказал я, — «посмотрим, как мне это понравится». В лесу было пятеро других бандитов страшного вида. Мне даже было досадно, что я попал к ним. Но они смеялись, трепали меня по голове и говорили: «Какой ты молодчина!» Там не было ни огня, ни котла, ни обезьяны, но была шарманка, и они дали мне хлеба с сыром, а когда стемнело, мы все улеглись спать. Мне было так холодно, что я заплакал, потому что здесь не было Бетти, чтобы закутать меня потеплее. Но я не дал им заметить, что я плачу. Скоро я заснул, но они разбудили меня и сказали: «Вставай, нам нужно теперь в дорогу. Если ты хороший мальчик и сделаешь в эту ночь все, что мы тебе скажем, то тебе будет хорошо житься. Если же ты не исполнишь в точности того, что тебе прикажут, то уж не увидишь завтра восхода солнца». Никакой язык не опишет того, что я почувствовал, когда услышал эти ужасные слова. Мы шли, пока я не устал до того, что едва передвигал ноги. Двое из них отстали от нас, а мы пришли к месту, где по обе стороны стояли дома. Было ужасно темно, пошел снег, и мы вошли в какой-то двор. Бродяги шепнули мне, что если только я заговорю или наделаю шуму, то они задушат меня. Они решили просунуть меня в маленькое окно, а я должен был тихо проползти к кухонной двери, открыть ее и впустить их. В доме, куда они хотели забраться, была куча денег. Они открыли задвижку маленького оконца, подняли меня и протиснули внутрь. «Вот несколько спичек», — шептали они, — «зажги их и сыщи дорогу к двери. Если ты издашь только один звук, они схватят тебя как вора». Холодный пот выступил у меня на лбу. Что сказала бы моя дорогая мама, если бы знала, что ее маленький сын сделался разбойником? Я убежал, чтобы сделаться хорошим мальчиком, а теперь я был еще в 1000 раз хуже прежнего.
«Ну, вперед ты там!»
– заворчал суровый голос через окно. Я зажег спичку, она потухла. Я зажег другую и посмотрел вокруг.
«Хм, этот скверный мальчик Жоржи Гакет был сегодня львом города.
Все радуются, что эти ужасные люди пойманы и брошены в тюрьму. Они ограбили в разных местах по крайней мере 20 домов. Все вещи и серебро нашли в дупле дерева, где, как я указал, закусывали эти мошенники. Я все объясню тебе, дорогой дневник. Когда я зажег спичку и осмотрелся, то увидел нашу собственную кладовую. Фартук нашей кухарки на гвозде и остатки сливочного пирожного на тарелке. Мое сердце сильно забилось, и я ощупью пополз по лестнице. Не видать было низги, но я знал дорогу. «Папа!» – кричал я. «Встань и застрели их, пожалуйста, чтобы они не могли задушить Жоржи!» Вот была сцена. Сначала они меня не поняли. Потом Монтегю и папа выскочили. У них было два пистолета и ружье, когда они бросились на врагов. Сперва они не смогли их найти, но потом разбудили шерифа и достали несколько лошадей. Уже расцвело, и меня взяли с собой для указания дороги. Поймали всех пятерых, и теперь я думаю, что не пойду больше к разбойникам, а останусь дома и буду вести себя хорошо. Вот уже неделя, как я не пишу в дневнике. Через 2 дня после праздника я поехал к Лили, чтобы погостить у нее недельку. У них нет своей квартиры, они живут в гостинице. «Веди себя как можно приличнее», — сказала мне Лили. «Здесь в доме много разных людей. Я не желала бы стыдиться моего маленького брата». «Разве они знают, что я дурной мальчик?» — спросил я ее. «Нет, и не узнают, если ты сам себя не выдашь». Обед был готов, когда мы приехали. Великолепный обед, масса блюд и под конец мороженое, а лакеи, которые прислуживали у стола, были со мной так же вежливы, как и с другими взрослыми людьми. Против нас за столом сидела маленькая девочка, очень хорошенькая девочка. Я пристально глядел на нее, а она также часто взглядывала на меня. Монтегю сказал мне, что дети будут танцевать в зале, и если я хочу танцевать, то он проведет меня туда. Маленькую девочку звали Мот. Я отлично с ней разговорился. Она была очень любезна со мной, и я несколько раз с ней танцевал. Я думаю, что не женюсь на Бетти, хотя она очень добра ко мне. Я сказал Мот, что, вероятно, никогда не женюсь на Бетти. Она смотрела вниз на свои башмаки, но ничего не сказала. Я на этот раз решительно ничего не выкинул, только раз вдруг вытянул ногу, так что один мальчик упал, но это была шутка. Я спал на диване в комнате Лили, потому что гостиница была переполнена. Когда я проснулся, было еще очень рано. Я тихо встал, оделся и проскользнул вниз, чтобы осмотреть город. Это был большой город, гораздо больше нашего. Я увидел корабли и воду и спросил о них одного человека. Он сказал, что это река Гудзон. Потом я пошел вниз, чтобы посмотреть, что там делается. У самого берега стоял пароход и пускал дым. Множество народа шло на пароход. Пошел и я. Просто, чтобы посмотреть и спросить о чем-нибудь человека, который стоял у колеса. «Когда он отходит?» – спросил я.
«Отошел сию минуту», — сказал он.
В самом деле колесо брызгало, как водопад. Трап сняли. «Будьте любезны, мне очень хочется сойти».
Он засмеялся и сказал: «Тебе придется немножко подождать».
«Не могу ли я телеграфировать моей сестре? Она подумает, что я пропал». Это был совсем необразованный человек. Он только и ответил: «Нету здесь». И потом прыснул, точно его пощекотали. Я почувствовал, что слезы навертываются у меня на глаза, но не хотел показать ему, что мне хочется плакать. Я начал свистеть. Мне было холодно, у меня не было денег на проезд, и мне хотелось домой. Должно быть, я совсем посинел, потому что он скоро предложил мне пойти в каюту. Я пошел. Там было много мужчин и женщин. Сначала они меня не заметили, но потом стали спрашивать, чей я. Я сказал, что попал сюда по ошибке. Они стали беспокоиться за меня и так много расспрашивали меня о том, как меня зовут и где я живу, что я под конец рассказал им про свой дневник и про то, какой я скверный мальчик, как я постоянно попадаю в беду, когда я вовсе этого не хочу. И что Лили теперь будет думать, что я совсем бессовестный мальчик, потому что я убежал, а я хотел только посмотреть на воду и узнать, почему колеса постоянно так вертятся. Одна женщина приказала слуге принести для меня что-нибудь позавтракать. Потом один пассажир сказал, что если я хочу послать телеграмму, то он сам отправит ее, когда мы приедем в город. Они дали мне бумагу и карандаш, и я написал. «Милая Лиль, я не хотел этого сделать. Виноват пароход. Не беспокойтесь. Маленький Жоржи весел. Я вернусь с вечерним пароходом. Пожалуйста, распорядись, чтобы они подождали с обедом до моего приезда». Этот же пассажир дал слуге доллар, чтобы он присмотрел за мною, и сказал мне, чтобы я целый день оставался в каюте, тогда я буду в безопасности. Они пожали мне руку на прощание, когда уходили с парохода. Такого множества кораблей я еще не видал. Был полдень. Пароход должен был идти обратно в 3 часа. Было очень скучно, потому что пароход стоял. Я съел несколько яблок, которые дали мне перед тем, как идти обедать. Вдруг я вспомнил о мистере Дженнингсе, женихе Бес. Он как раз был из Нью-Йорка. «Кажется, я успею зайти к нему до отхода парохода», — сказал я себе и потихоньку улизнул, не сказав ни слова слуге из боязни, что он меня не пустит. Когда я вышел из этого деревянного ящика на улицу, я подумал, что где-нибудь горит. Такая была страшная толкотня. Я перешел через улицу и стал искать на вывеске имя мистера Дженнингса. Но я не нашел его и спросил одного прохожего, не будет ли он так добр сказать мне, где живет мистер Дженнингс. «Не знаю, мальчик», — был ответ. Я прошел немного далее, увидел булочную, вошел в нее и потребовал несколько пряников. «Сколько?» – спросила меня продавщица. «Пожалуй, 9», – сказал я. Потом я поблагодарил ее очень вежливо и хотел уйти, а она стала так кричать, что и медведь бы испугался. «А деньги где? Где деньги? Ах ты маленький плут!» Тогда я рассказал ей, что я заблудился, положил пряники назад и печально вышел вон. Я спрашивал каждого, кого только мог остановить, где пароход и где живет мистер Дженнингс. Никогда я еще не встречал таких необразованных людей. Никто ничего не знал. Я увидел на башенных часах, что уже 4 часа, и начал плакать, потому что ноги у меня страшно болели. Высокий и толстый человек в голубом сюртуке схватил меня за плечо.
«Что случилось, молодой человек?»
«Сэр, — сказал я, — мне жаль, что я сел на пароход, и мне жаль, что я ушел с парохода. И мне хотелось бы, чтобы люди в этом городе не были так глупы. Они не могут даже сказать бедному заблудившемуся мальчику, где живет мистер Дженнингс. Я маленький Жоржи Гакет, который всегда попадает в беду, но я в этом не виноват. Если бы пароход не ушел, прежде чем я об этом узнал, я бы никогда не потерялся. Я право этого не хотел».
«Хорошо, Жоржи», — сказал он. «Если ты потерялся, то надо попробовать тебя опять найти».
Он был очень добр ко мне, только хотел все выведать. Он так много расспрашивал меня, что я едва мог пообедать. Эту ночь я крепко заснул на койке, смешной постели вроде ящика. Кто-то разбудил меня таким плачем, как будто сердце у него разрывалось. Я сел и потер глаза. «О, ты мой негодный, скверный, милый мальчик!» – кричала Лиль. Она была совсем бледная, а глаза у нее были красны. С нею был Монтегю. Они приехали по железной дороге, когда пароход вернулся без меня. Я спросил, не беспокоилась ли Мот, когда узнала, что я потерялся. Ждали ли они с обедом? Почему она плачет? Она сказала, что плачет потому, что наконец нашла меня. Я сказал ей, что она милая дурочка. Она могла бы плакать, если бы не нашла меня. А теперь все опять хорошо. и она опять не должна дома рассказывать о том, что я опять набедокурил. Я сделал это ненарочно. Я сказал Лили по секрету, что мистер Дженнингс должно быть вовсе не такой уж значительный человек, как думает Бес. Иначе в Нью-Йорке знали бы о нем больше.